друзья, собравшиеся здесь сегодня, кто-то, может, в первый раз пришел, у нас такая благословенная возможность снова слышать Слово Божье. Бог говорит к нам, говорит каждому лично, зная сердца наши, переживания наши, стремления, намерения. И у Него есть что сказать каждому из нас. Наверное, те, кто уже идет этим путем, не однажды с удивлением мог это замечать. «Лично ко мне, — говорит Бог, — лично на мой вопрос, на мое переживание отвечает. Бог говорит с нами, и это такое высокое положение, друзья. Но Слово Божье учит, что блаженны не слышатели, а те, которые слышат и исполняют. Кто к Слову Божьему прилепился, кто хочет уставы Господни удерживать в жизни, в переживаниях, в борьбе. И, наверное, тоже знакомо каждому ступившему на путь жизни, что это бывает нелегко. Мне Господь положил на сердце прочитать слово, которое так однажды важно было. Я выборочно буду читать из 118-го псалма. Со 118-го псалма выборочно. Я сначала хотел прочитать 33 стих и 112-й. 33 и 112 стихи. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». И 112 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца». Вот здесь псалмопевец, неизвестно его имя, он говорит о таком своем сердечном желании, чтобы Господь открывал ему путь свой, уставы свои, а он хочет держаться их до конца. Но вот я думал, что это значит «до конца»? Ну, до того времени, когда он уйдет с земли, когда наступит смерть, переход в вечность, до того времени, когда уже держаться не надо будет. Вот само это слово «держаться» говорит о усилиях, об усилиях, с которыми связано вот слышание Слова Господня и исполнение Его. «Буду держаться» – это такое доброе, правильное решение, друзья. Когда мы слышим Слово Господне, охотно принимаем его, и там созревает такое решение – «буду держаться, буду так поступать». И пусть нас не смутит вот этот встречный ураган, эти силы, которые хотят разжать держащиеся руки. Господь нам в помощь будет в этом. Автор псалма, я хотел так выборочно еще несколько стихов прочитать из этого псалма. Он говорит о своей жизни, о переживаниях, которые были у него в этом пути. 51 стих прочитаю. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего». Он вспоминает о событиях, которые были в жизни его. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего». Друзья, наверняка каждому из нас приходилось встречаться с гордыми. Мы и сами порой, к сожалению, находим в себе это, и плохо нам от того. А вот когда встречаешься с гордецом, как это тяжко, как это неприятно, сколько испытаний. Вот я вспоминаю такой случай, который, ну, для меня так много открыл сердце мое, как раз вот в связи с этими размышлениями. Мы с сыном, со старшим, ехали на машине, и это было перед Новым годом, по-моему. Вот по центральной улице едем, мне нужно свернуть вправо, передо мной пешеходы. А навстречу джип едет, и перед ним пешеходы. Нам надо обоим объехать этих пешеходов, ну и так как-то по очереди это сделать. Но я смотрю, он кажется, не спешит. Я сделал этот маневр, объехал пешеходов и поворачиваю. И вдруг он всю сигнализацию включил, световую, сколько там было фар, звуковые сигналы все. Я поехал дальше у сына, спрашиваю, а что случилось? Чего он так? А сын говорит, такие люди не привыкли ждать, папа. Ты дорогу ему закрыл. А я в зеркало смотрю, не догоняет ли он хоть. Не возмущен этим. А сам так думаю в себе. Ну и догонит, остановит. Я скажу, ну что, пришлось немножко подождать. Ну ничего же, не умер. А внутри чувствую что-то жестко у меня. Как-то тяжело от этого. И вот вы знаете, сколько-то времени я с этим человеком рассуждал, вот так в мыслях, сам. И все ему объясняю, что ничего не случилось. Подождал, и ничего. И трудно так у меня на сердце. Думаю, смотри-ка какой, не привык ждать. А знаете, а потом я понял, помолился Господу, и думаю, если бы он меня вот так еще догонять стал, остановил бы, я сказал, простите, пожалуйста, меня. И вообще принцип Евангелия – ни чью дорогу не закрывать. Если бы я знал, ну вот так я уж сделал, я бы, конечно, вам уступил. И мир на сердце. Вот, друзья, встретился я с гордецом. Лично я с ним не разговаривал, просто он выразил негодование свое, что я на пути у него оказался. Вроде-то и ветер не сильный встречный, да? А внутри у меня буря. Не сразу вспомнилось слово Господне, как в таких случаях поступать надо. Автор 118-го псалма говорит, «Гордые крайне ругались надо мною». Что это было, друзья, я не знаю. Это не один гордец, их несколько было похоже. «Гордые крайне ругались надо мною». Крайне. И что это значит «ругались»? Но примерно я себе представляю, какие переживания испытывал этот муж Божий. Он говорит, но я не уклонился от закона твоего. Еще, друзья, написано в 61 стихе, «Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего». Сети – это орудие, это такое приспособление, с помощью которого охотятся на рыбу ли, на животных. Ну и здесь, похоже, образная речь. Автор говорит о том, что на него охотились, искали его жизни, окружили этими сетями. Вот знаете, один брат, ну он так по молодости своей говорил, сейчас у него не так уже на сердце, он говорит, если вдруг замечу какие-то перемены в отношениях вот к верующим, вдруг гонение снова, у меня машина сильная, двигатель хороший, машина объемная, загружу все, что нужно в машину, семью свою и карту возьму и поехал. Вот только, говорит, немножко увижу сети вокруг себя, я знаю, что делать. Вот автор этого псалма говорит, что и в такой ситуации он не забыл закона Божия. В 83 стихе написано, «Я стал, как мех в дыму, но уставов твоих не забыл». Мех – это приспособление, с помощью которого нагнетали воздух в кузне, в горно. И, по-видимому, его изготовляли из кожи. Он дымился, испытывал температуры, чернел, лопался, может быть. И вот автор сравнивает себя с этим мехом. Что стоит за этими словами? Что происходило с ним? Я не знаю. Он говорит, я стал как мех в дыму. Немало, видать, обстоятельств, бед испытал он, но уставов твоих не забыл. В 87 стихе говорит, «Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих». Значит, было у него в жизни и так, что решался вопрос жизни и смерти. Было так, что реально уже смерть смотрела в глаза. Но, говорит, не оставил повелений твоих. Вот еще в 141 стихе говорит: «Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Вот знаете, друзья, я рассуждал, что значат эти слова «мал и презрен». Но это любой тебя с дороги отодвинет. А ну-ка, отойди, не время теперь, не до тебя. Любой, кажется, здесь на земле может изменить твои планы, перечеркнуть их. Знаете, вот такой пример хотелось рассказать тоже. Я за 130 километров несколько дней ездил оформлять документы. Ну, нужно было мне оформлять документы. Вот целая папка их у меня. Ну, в одну инстанцию, в другую, в третью. И вот очередной офис. Утром рано помолился дома, почитал Слово Божье. Помню, из Евангелия Матфея, с 5 главы, Христос говорит ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божье». И я рассуждал, что значит праведность книжников и фарисеев, внешняя праведность. А внутри Господь их обличал: гробы окрашенные, полные всякой нечистоты. А значит, праведность учеников Господних, она должна быть внутренней прежде, ну и внешней, конечно. И вот так я примерно рассуждал и поехал. По адресу быстро очень нашел удачно, к началу рабочего дня. Уже некоторая очередь была, открыли дверь, я зашел в этот офис, кабинет, несколько компьютеров, и за каждым из них оформляют документы. Но я занял очередь. Пока сидел в очереди, услышал, что, оказывается, этот офис работает только до обеда. Но я порадовался, думаю, слава Богу, так вот я успел в этом дне и вовремя найти, и, похоже, по очереди успеваю. Ну и когда уже доходит до меня очередь мои документы ложить, заходит женщина так, одета богато, очень модно, всем ручкой помахала присутствующим, видать, знает этих специалистов за компьютерами, осмотрелась и прямо передо мной ложит папку своих документов. А специалист за компьютером стал безоговорочно заниматься ими. И вот тут, друзья, у меня буря поднялась в сердце. Я думаю, значит, сегодня я не успеваю уже. Вот эта женщина, пока оформят ее документы, они перестанут работать. Что это значит для меня? Это значит, мне нужно собираться и ехать домой за 130 километров. У меня служение, у меня большая семья, у меня много переживаний, и топливо израсходовано, и много-много другого. Но и тем более, я-то по очереди, по праву должен был пройти сегодня. Как же она так бессовестно сделала? И знаете, у меня внутри негодование и буря. Я думаю, я сейчас ей скажу: «Женщина, ну почему же вы так делаете?» Ну, как-то внутренне молюсь, вспомнил слово, которое утром читал. Конечно, вопрос не решался входа в Царство Божье, вот именно в этом случае. Но я подумал, что для меня важнее было бы сейчас. Вот эти чувства мои выплеснуть – это неправильно. Смириться, как-то вот так помолиться Господу, успокоиться – это правильно. Вот что для меня важнее – оформить эти документы сейчас во что бы то ни стало – или в Царство Божье войти? Я думаю, какая мелочь эти документы. Конечно, в Царство Божье войти. Конечно, по Слову Божьему поступить сейчас. Собраться и уехать. Ну, я не к тому, что всегда так надо, может быть, где-то и сказать спокойно. Но тогда мне так было понятно. Вы знаете, друзья, это на несколько секунд я эту позицию, положение такое занял. А потом снова думаю: ну да. Это снова ехать домой, а завтра с утра собираться. А столько драгоценного времени тратить нужно. И средств. И эта женщина так бессовестно передо мной зашла. И у меня опять такое желание огромное все ей сказать. Может быть, что-то сказать еще специалисту этому, почему он так делает. И вот снова молюсь, снова переживаю. Снова победное положение. Снова покой на сердце. И снова на несколько секунд. И опять борьба. И вы знаете, вот так несколько раз пока я уже твердо решил, Господи, я хочу в Твое царство войти и всегда хочу по Слову Твоему поступать. Ну, примерно так помолился, успокоился и готов был на выход. Тут из-за соседнего компьютера голова высовывается и говорит, а что же вы делаете? Этот человек сидит с утра. Может быть, еще не местный? Я говорю, не местный. Так он же не успеет. Ну что ж вы, женщина повернулась, как будто увидела меня первый раз. Простите, пожалуйста, говорит. И вот так они расположились, в общем, сделали мои документы. А вот, друзья, автор здесь говорит, мал я и презрен. Мал я и презрен. Похоже, что его не раз вот так отодвигали. Не один раз, может быть, перед ним меняли его планы совершенно до неузнаваемости. Он говорит, но повелений твоих не забываю. И еще, друзья, 176 стих этого псалма. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Наверное, каждому из детей Божьих отчасти знакомо это состояние. «Я заблудился, как овца потерянная». Кажется, не за что держаться порой. Бывает так, друзья, никаких ориентиров нету. Как будто бы и Господь далеко, и молчит. А происходит хаос вокруг, неуправляемо никем. Кто вперед, кто что сможет сделать. И кажется, как мне поступать здесь? Никаких ориентиров. Бывает так, друзья. Но вот как хорошо, когда этот основной ориентир сохраняется в сердце нашем. Он говорит, заповедей твоих не забыл. И такое было знакомо, когда не за что держаться, когда зыбко все. Заповедей твоих не забыл. Я несколько стихов прочитал. Здесь их больше в 118-м псалме, где автор вспоминает, из прошлого вот эти картины встают. И первая часть этих прочитанных стихов разная. Гордые ли это были? Он вспоминает свое положение, мал ли он и презрен, или вот как мех в дыму, или когда со смертью встречаться приходилось. Разные обстоятельства. А вторая часть этих стихов одинаковая, да? Не забыл. Повелений твоих не забыл. То есть вот эти обстоятельства, это давление, оно не смогло разжать рук вот этого мужа Божьего, рук, которыми он ухватился за уставы Божьи. И, друзья, после того, когда это уже много раз было в жизни его, он просит, вот я вначале читал, он просит, Господи, Ты уставы Твои открывай, и я буду их держаться до конца. Он знает, что говорит, он знает, что предстоят сражения, что так просто это не достигается. Но другого пути не хочет до конца держаться этого. Друзья, так может быть в жизни нашей, что где-то вот так Господь усматривает и документы оформить порой, и где-то располагаются люди, и мы видим хорошо и правильно держаться слов Господних. А может так быть, или могло бы так быть, что уехал бы, собрал свои документы, может, еще несколько дней бы ездил, а меня отодвигали бы. Могло бы так случиться, друзья? Я думаю, могло бы так случиться. Могло бы так случиться. И хорошо, когда вот это давление, испытание на сжатие, на разрывли, ну вот так образно говоря, оно никак не изменит твердой позиции держаться повелений Господних. Мне стал дорог этот человек, этот муж Божий, имени которого я не знаю, но я вспомнил о примере, который намного выше его. Это наш Господь Иисус Христос. Вот в 39-м псалме эти слова Ему принадлежат. В 9-м стихе Он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой. Вот это желание. И все для исполнения есть. Закон Твой у меня в сердце. Сохранить закон в сердце своем. И тогда это желание, оно станет действенным. Я хочу напомнить, друзья, что эти слова наш Господь говорит перед входом в мир. Это в 10 главе. Послание к евреям мы читаем, что Христос, входя в мир, говорит эти слова как раз, цитируются эти слова. желаю исполнить волю Твою, Боже мой. И в чем была воля Отца? Чтобы пройти путем унижения, оплевания, поруганий, крестной смерти. Чтобы принять из рук Отца эту чашу, о которой молился Господь в Гефсимании, содрогаясь, говоря: «Душа моя скорбит смертельно». Но Он пришел для этого и неуклонно шел к этой цели и исполнил ее совершенно. Друзья, пусть вот эти примеры, дорогие, они будут подкреплением для нас. Господь – начальник и совершитель, и завершитель. Он впереди прошел. А за Ним уже вот эти мужи Божьи, мужи веры. И мы на этом пути. И пусть в нашем сердце не поколеблется это решение, это желание держаться слов Господних до конца. Давайте еще помолимся нашему Господу. Аминь.